Бог знает, что мы падаем как мертвые, когда Он открывает нам нашу подлинную сущность. Если гордый человек окажется однажды действительно просвещенным, он уже не решится более на попытку быть гордым. Действие этого просветления оставляет свой свет в нем, доколе он будет жив. С другой стороны, это время просветлений является также временем веры, чтобы не просить, а чтобы глубоко смириться. Бог следует тому же принципу, когда Он спасает нас и когда затем действует в нас. Тот, кого освещают лучи Евангелия, не станет молиться так: «Господи, я умоляю Тебя, будь моим искупителем». А такая молитва, если бы даже она совершалась в течение целого дня, не могла бы никому даровать уверенности в спасении. Мы говорим просто: «Господи, я принимаю Тебя как своего Спасителя». Вот так спасение в одно мгновение становится фактом. Точно так же нам следует, когда будет действовать Бог, когда свет Его осветит нас, пасть в одно мгновение и сказать: «Господи, я подчиняюсь Твоему приговору, я согласен с Твоим осуждением». Таким образом, мы становимся готовыми к тому, чтобы принять большую меру света. В этот час разоблачения даже величественные дела, которые мы совершали во имя Его из любви к Нему, теряют свой блеск. Даже в самых лучших намерениях обнаруживается какая-то жалкая склонность. И все то, что мы как будто совершали всецело для Бога, представляется нам теперь изрешеченным нашим собственным «я». Ужас! Все то, что принадлежит нам, как будто пронизывает всякий остаток нашего существа и похищает славу у Бога. Как будто и нет такой глубины, которую человек не мог бы исследовать, однако требуется откровение Божие, чтобы обнаружить истинное состояние. Бог не успокоится прежде, пока Он не обнажит нас, и пока мы не увидим, каковы мы есть. Прежде всего Он знает нас, так как перед Ним мы разоблачены и обнажены. Но как только Бог раскроет перед нами наши помышления и намерения сердечные, тогда мы разоблачены перед нами самими. Как же тогда поднять нам свою голову? Снисхождение к самим себе принадлежит уже прошлому. Хотя мы и считали себя лучше других, теперь мы знаем, чем мы являемся в действительности, а потому и стыдимся сами себя. Мы напрасно ищем соответствующего слова, которое могло бы выразить нашу нечистоту и презренность. Весь позор мира взводится на нас. Как Иов, мы падаем ниц перед Богом с раскаянием. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Для меня нет уже больше исцеления. Но таковое просветление, самоотвращение, такой позор и смирение, такое раскаяние освобождают нас от долголетнего порабощения. Когда Бог просвещает нас, Он и искупляет. Просвещение является искуплением, и кто видит таким образом, тот свободен. Только так плоть перестает действовать, только так может быть разбита наша оболочка. Воспитание в сравнении с откровением. А теперь попытаемся сравнить друг с другом воспитание и откровение Духа Святого. Воспитание Духа Святого является обычно длительным процессом, который порой простирается на годы, пока, наконец, не будет достигнута цель. Этот процесс совершается иногда и без помощи служения Слова. Но иначе обстоит дело с откровением Духа Святого. Оно вторгается быстро, в пределах нескольких дней, а иногда и в течение нескольких минут. Во свете Божьем мы познаем свое истинное состояние, весьма короткое время, и видим, как мы непригодны. Но откровение очень часто дается нам через служение Слова. В сильной церкви с сильным служением умножаются откровения Духа Святого. Пусть никто, однако, не думает, что там, где отсутствует такое сильное служение и совершающееся откровение, он свободен жить в соответствии со своим внешним человеком. Весьма важно помнить о том, что и там совершается воспитание Духа Святого. Хотя человек в течение многих лет лишен связи с другими верующими, тем не менее присутствие Духа Святого является для него порукой того, что и он достигнет хорошей духовной ступени, если только он будет раскрыт для воспитания Духа Святого. Если слабость церкви способна привести к тому, что определенных членов недостаток наставления словом, тем не менее, вину им следует приписывать единственно самим себе, если они не понимают значения воспитания Духом Святым. Если же они оказываются несостоятельными, то это совсем не означает того, что Дух Святой не хотел бы их воспитывать. Это свидетельствует только о том, что годы воспитания оказались без плода. Хотя Господь постоянно поражал их, они, тем не менее, не постигли смысла воспитания. Не разумея, как строптивая лошадь или мул, они как будто и после десятилетнего труда и усилий Божьих, так и не смогли понять, в чем же заключались намерения Божьи. Какими жалкими являются такие люди? Отсюда мы можем сделать только единственный вывод. Наказание совершается в жизни многих и в избытке. Вот только немногие в состоянии распознать в нем руку Господа. Как же часто мы видим только людей, тогда как это Господь, который посредством этих людей занимается нами. В этом отношении мы сильно ошибаемся. Нам следовало бы усвоить себе настроенность псалмопевца, который в 38-м псалме 10 стихе говорит: «Я стал нем, не открывая уст моих, потому что ты соделал это». Нам следует помнить, что это действие Божье, а не действия брата или сестры, или еще какого-то человека. Если Господь воспитывал нас и наказывал нас в течение лет, то обвиняли ли мы судьбу и людей вместо того, чтобы увидеть Его руку? Будем постоянно помнить о том, что именно Бог ради нас все соединяет, устраивает и покоряет. Он во всем предопределил время, пределы и влияния, чтобы сокрушить наши таким трудом поддающиеся влиянию свойства. Если бы только мы обладали благодатью понимать смысл его действий, цель которых состоит только в том, чтобы сокрушить этого внешнего человека. Пока это совершится, люди, которые встречаются с нами, наталкиваются только на наше повелительное «Я». Следовательно, до того, как совершится это сокрушение, дух наш не в состоянии беспрепятственно влиять на них. Наша серьезная молитва состоит в желании, чтобы Церковь познала Бога, так, как никогда прежде не познавала Его, чтобы дети Божьи в постоянно возрастающей мере приносили Ему плод. Бог намеревается привести нас в такое положение, где не только наша евангельская проповедь и учительское служение окажется в порядке, но где и сами мы окажемся в порядке. Дело в том, способен ли Бог вполне и свободно проявлять себя с помощью нашего духа. Только после того, как дух обретет свободу, он способен будет ответить на потребности мира. Нет ни одного дела, которое было бы более важным и более решительным, нежели это. А потому его нечем заменить. Господь не столько беспокоится о наших учениях и проповедях, сколько о том впечатлении, которое вы производите. Что же тогда исходит от вас? Это решающая мера оценки. Производите ли вы на людей впечатление самих себя или Господа? Это действительно весьма важно знать, потому что все это определяет ценность ваших усилий и вашего труда. Возлюбленные, в этом вы можете быть вполне уверены, что Господь более обращает внимание на то, что исходит от вашего внутреннего человека, от внутренней жизни, нежели на то, что исходит из ваших уст. Не забывайте, что во всяком соприкосновении с другими от вас что-то исходит. Это или ваше собственное «я», или Бог, ваш внешний человек или дух. Вот поэтому я хотел бы спросить вас в заключении. Что же исходит от вас, когда вы стоите перед людьми? Чтобы нам не слишком поторопиться со своим ответом, не забудем того, что на этот принципиальный вопрос можно правильно ответить только во свете Божьем. Глава 9. Смирение и сокрушение. У метода Божьего, цель которого в сокрушении внешнего человека, мишень может быть, соответственно, самой различной. У одного этой мишенью может быть самолюбие, у другого – гордость. Но вот они раз за разом оказываются в сомнительном положении и постоянно терпят урон, пока наконец не скажут: «Мы живем не плотской мудростью, но милостью Божьей». Кто смотрит на все только сквозь собственные очки, вынужден будет жить в таких обстоятельствах, которые помогут ему уяснить себе его острую нужду. Опять-таки, у других идеи и мнения словно бьют ключом. Хотя Библия говорит, что только для Господа нет ничего невозможного, тем не менее существуют братья, которые утверждают, что для них нет ничего слишком тяжелого. Они хвастают, что могут выполнить все, но вот странным образом оказываются несостоятельными в каждом новом смелом мероприятии. Даже дела, которые представляются совсем простыми, не ладятся в их руках. В смятении они спрашивают, отчего же это так? Но вот таким именно образом Дух Святой касается их, чтобы достичь в них своей цели. Эти примеры показывают, как различны те мишени, которые избирает Дух Святой, соответственно, в каждом человеке, которым он занимается. В действиях Духа Святого наблюдаются также и временные различия. В определенные времена удары постигают человека беспрерывно друг за другом, но могут появляться также и периоды спокойствия. Бог наказывает всех, которых любит. Вот поэтому у детей Божьих имеются раны, которые наносит им Дух Святой. Страдания могут быть самыми разнообразными, следствия же одни и те же. Ранено личное «я» человека. Вот так Бог касается нашего самолюбия, нашей гордости, нашей интеллигентности или нашего малодушия, всего того, что является внешней целью, которую Он преследует. Он хочет, имея в виду избранную цель, все более ослаблять нас с каждым последующим ударом, пока, наконец, мы не сокрушимся вполне и не окажемся вполне пригодными Ему. Касается ли Он наших чувств или помышлений, конечная цель сокрушения нашей воли? Все мы по природе упрямые. Эта жестоковыйная воля опирается на наши помышления и мнения, на наше самолюбие, на наши чувства или на нашу интеллигентность. Вот так можно объяснить различие тех путей, которыми пользуется Дух Святой, чтобы достичь в нас своего. Бог в конечном итоге противостоит нашей воле, потому что она воплощает наше собственное «я». У всех получивших свет и прошедших через наказание один общий признак – они стали смиренными. Смирение – это признак сокрушения. Раньше мы позволяли себе быть упрямыми. Мы были подобны дому, который покоился на множестве столбов. Когда же Бог начинает убирать столбы один за другим, дом начинает рушиться. Если устранить внешние опоры, неизбежно рушится собственное «я» человека. Чтобы распознавать истинное смирение, следует учиться этому. Не станем обманывать себя предположением, что приятный голос свидетельствует о мягкой воле. Очень часто подлинно железная воля скрывается под самым нежным голосом. Упрямство является особенностью характера, а не голоса. Люди, которые представляются более мягкими, нежели другие, перед Богом столь же своенравны и эгоистичны. Вот поэтому и для них предназначаются строгие действия Божьи, пока уже они не решатся отказаться от упрямства. Бог определяет внешние процессы, чтобы поразить нас в наше истинное ядро, что в данном отношении мы уже не сможем проявлять непослушание Господу и не решимся настаивать на собственном мнении. Страх Божий смиряет нас. Чем более мы сокрушаемся на путях Божьих, тем смиреннее мы становимся. Видеть истинную кротость равносильно тому, чтобы видеть внутреннее сокрушение. Вот этому пример. Вы общаетесь с каким-то определенным братом и чувствуете, что он действительно способен и одарен, но тем не менее вы обнаруживаете, что он не сокрушен. Существует очень много одаренных, но еще не сокрушенных братьев. Обнаружить несокрушенность их нетрудно. Как только вы встречаетесь с ними, вы сразу же замечаете определенный оттенок. Чувствуется их упрямство. Сокрушенный же, напротив, обладает духовной кротостью. В каком бы отношении ни был наказан человек, это может быть любая область, но уже в этом отношении этот человек не станет более хвастаться. Он научился бояться Бога в этом отношении, а потому он смирился. Обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что Библия пользуется различными выражениями для описания Духа Святого. Он подобен огню, но подобен и воде. Огонь указывает на его силу, вода на его очищающее действие. В отношении своей сущности он сравнивается с голубем. Голубь кроток и нежен. Вот так Дух Божий стремится часть за частью воплотить в нас свою природу, чтобы нас можно было сравнить с голубем. Смирение, рождающееся из страха Божьего, является признаком Духа Святого для определения сокрушения. Свойство смирения. Кто сокрушен Духом Святым, тот естественным образом обладает смирением. Его контакты с людьми не отличаются более упрямством, суровостью и остротой. потому что все это признаки несокрушенного человека. Дух Святой достигает в этом человеке того, что поведение его является столь же мягким и нежным, как и его голос. Страх Божий в его сердце, естественно, находит свое выражение в его словах и в его поведении. Первое. Доступность. Смиренный человек отличается различными свойствами. Он доступен. С ним легко вступать в контакт. С ним легко говорить и легко получить у него требуемую справку, информацию. Он с готовностью исповедует свои грехи и легко плачет. А ведь многим очень трудно пролить слезу. Не потому, что слезы по существу обладают особой ценностью. Однако тот, кто прошел в сфере своих помышлений, своей воли и своих чувств через школу Божию, тот слезами своими свидетельствует о своей готовности взглянуть на свои грехи и сознаться в них. С ним легко говорить, потому что сокрушена его внешняя оболочка. Будучи открытым для взора других, приветствуя всякое наставление, он способен возрастать в этом новом состоянии во всех отношениях. Второе. Высокая чувствительность. Кто смирен, тот бодрствует и в своем окружении. Дух его способен легко проявить себя и легко вступать в соприкосновение с духом своих братьев. Малейшие движения в духе его братьев не остаются незамеченными им. Едва ли не в одно мгновение он обнаруживает истинное значение сложившегося положения, определяя, что в нем правильно и что неверно. Как бы ни сложились обстоятельства, дух его реагирует скоро. Он не станет также необдуманно ранить чувства других. Слишком часто мы настаиваем на том, чтобы предпринять что-то такое, что другие уже давно осудили в своем духе. Это значит, что наш внешний человек еще не сокрушен. Другие это понимают, а мы сами еще не понимаем. Подумайте хотя бы о том, как это проявляется в наших молитвенных собраниях, когда братья и сестры не воспринимают наших молитв, а мы, тем не менее, играем дальше и дальше. Дух их проявляется и вопиет: «Перестань молиться!» А мы не осознаем этого. Мы никак не умеем воспринимать чувств других. Но там, где внешний человек сокрушен, там все иначе. Там Дух Святой производит весьма тонкие чувствования, так что там как бы сам собой устанавливается контакт с духом других и наоборот. Такой человек уже не является глухим по отношению к реакциям других людей. Третье. Готовность к совместной жизни. Только сокрушенные знают, что такое тело Христово. Они начинают ощущать дух тела, а потому весьма чувствительны по отношению к духу других членов. Не обладая смирением, им было бы очень трудно участвовать в общей жизни. Тот, у кого не достает этого чувства совместной принадлежности, словно ложный член, скажем, искусственная рука, которая и движется вместе с телом, но не способна его чувствовать. Все тело замечает это, только он не видит этого. Он не в состоянии также смиренно воспринимать поучения и наставления. Сокрушенный, напротив, вступает в соприкосновение с совестью церкви. Он знает ее чувства, потому что дух его открыт для духа церкви, а потому он в состоянии воспринимать посредством него некоторые сообщения. Как же драгоценна эта способность сочувствовать. Всякий раз, когда мы допускаем какую-то ошибку, мы сразу же замечаем это. Если мы не свободны от ошибочных действий, мы тем не менее обладаем способностью воспринимать тот укол, который они наносят нам. Ваши братья и сестры знают, что вы поступаете неверно. Но еще прежде того, как они откроют свои уста, от одного контакта с ними вам уже известно, что вы ошиблись. Вы вступили в соприкосновение с их духом, а потому вам сразу же становится известно, способны ли они оправдать ваш поступок или нет. Вполне очевидно, что смирение, плод сокрушения, является той основной предпосылкой, без которой совершенно немыслима ваша полезная жизнь. Тело Христово живет точно так же, как и наше человеческое тело. Ему нет нужды собирать совет управителей, чтобы прийти к какому-то решению. Нет необходимости также и в длительных дискуссиях. У всех членов общие чувства, чтобы можно было проявить общую настроенность тела. Вот так мы распознаем настроенность головы в настроенности тела. После того, как наш внешний человек будет сокрушен, мы начинаем жить в этом совместном сознании, как зависящие друг от друга члены его тела, которые легко наставляют друг друга. Четвертое. Восприимчивость к поучениям. Тот факт, что все ошибочное и ложное может быть исправлено в нас, не является величайшим преимуществом сокрушения. Это преимущество состоит, скорее, в нашей способности к тому, чтобы другие могли воспринимать нас. Наш дух в таком случае открыт и свободен воспринимать ту духовную помощь, откуда бы она ни приходила. Несокрушенному очень трудно помочь. Возьмем, к примеру, брата с острым, но несокрушенным разумом. Он приходит в собрание, но он так и остался бесстрастным. И если даже ему случится встретить кого-то, у кого еще более острый ум, к нему все равно не подступишься. Он подвергает анализу мысли проповедника, чтобы потом отвергнуть их как бесполезные и бессмысленные. Так могут проходить годы, а подлинная сущность его так и останется неприкосновенной. Разум его окружает его словно стена, а потому кажется, что ему можно помочь только минуя его разум. В таком состоянии он совершенно не способен принять духовное наставление. Когда же Господь вторгнется в его жизнь, когда он разрушит стены его разума, тогда он укажет ему на ничтожество его помышлений. Тогда он станет внимательным, как дитя, ко всему, что могут сказать другие. Он уже не будет более пренебрегать людьми, способности и деятельность которых представляются ему менее значительными, нежели его. Теперь же, когда он услышит проповедь, он пользуется своим духом, чтобы войти в связь с духом проповедника, обращая все свое внимание на произношение слов и на изложение наставлений. Когда дух проповедника передает определенное слово от Господа, тогда дух его освежается и назидается. Если дух человека открыт и свободен, ему можно оказать помощь, когда дух его братьев проявляет себя. Помните только, что эта помощь не похожа на ту, которая предлагается в учениях. Чем более Бог занимается духом человека, тем более сокрушается его внешний человек, тем более существенную помощь он в состоянии получить. Заметим, что верно и следующее. Если Дух Божий действует в брате, тогда тот другой никогда не станет судить о нем только по его проповедям и его красноречию. А само поведение его полностью меняется. Таков уж неизменный закон. Мера той помощи, которую можно оказать человеку, зависит от состояния его духа. Теперь нам следует еще уяснить себе, что значит быть назидаемым. Назидание не имеет ничего общего ни с лучшим пониманием, ни с более значительным обогащением догмами. Назидание просто означает, что мой дух вступил в связь с Духом Божьим. Непосредственного отношения к делу не имеет тот факт, посредством кого действует Дух Божий, действует ли он в собрании или в личном общении. Для меня это всегда пища и оживление. Дух мой словно зеркало, которое постоянно полируется. Объясним эту мысль еще раз. Все, что исходит от Духа, просветляет нас, просветляет все, к чему прикасается. Мы, люди, подобны осветительным лампочкам, окрашенным в разный цвет. Однако поступление тока ни в коем случае не влияет на окраску. Как только начинает поступать ток, лампочка начинает светить. Точно так же происходит и с нашим духом, когда к нам поступает Дух Божий. Тогда мы забываем все усвоенное в учении богословия. Все, что мы только знаем, это то, что нам дарован Дух Святой. Вместо простого познания мы обладаем теперь внутренним светом. Присутствие его питает и оживляет нас. Прежде этому препятствовала наша интеллигентность. Мы не могли воспользоваться помощью, а теперь нам легко это сделать. Теперь мы понимаем также, почему другим так тяжело и трудно принимать помощь. Мы согласны с тем, что необходимо провести много времени в молитве, прежде чем мы сможем встретиться с ними в духе. Это единственный путь оказать помощь своенравным людям. Как мы увидим в следующей главе, для достижения истинной действенности существует один предначертанный Богом путь. Глава 10. Два различных пути. Существует только две различных возможности, которые имеются у нас, чтобы распознать оказываемую нам помощь. Во-первых, существует путь, который представляется нам правильным, с помощью которого помощь приходит к нам извне посредством разума, поучений и их истолкований. Многие могут засвидетельствовать о том, что они получили помощь таким путем. Однако эта в кавычках помощь в принципе отличается от той действительной помощи, которую предусмотрел для них Бог. Во-вторых, нам следует понять, что путь Божий стремится привести во взаимосвязь дух с духом. Вместо того, чтобы развивать свое мышление или стремиться к большему знанию, наша духовная жизнь может назидаться такой взаимосвязью. Пусть никто в этом отношении не заблуждается. Доколе мы не найдем этого пути, у нас и нет истинного христианства. Это единственный путь назидать или развивать наш дух. Объясним эту мысль несколько подробнее. Если вы регулярно слушаете проповеди, то вам, без сомнения, неприятно слушать дважды одну и ту же проповедь одного и того же проповедника. Вы убеждены, что вполне достаточно, если вы слушали эту проповедь уже однажды. Это происходит потому, что христианство в вашем представлении является просто учением, то есть накопленными разумом правильные знания. Но разве вы не видите, что назидание является делом духа, а не учения? Если ваш брат говорит посредством духа, вы всякий раз омываетесь и очищаетесь, как только проявляется его дух и как только он вступит в связь с вами, несмотря на то, знаком ли вам уже материал беседы или как часто вы слышали уже эту же тему. Учение и принципы, не оживленные духом, можно расценивать только как мертвые буквы. В сокрушенном человеке заключается что-то особенное. Вы не только в состоянии помочь, но вы и сами одновременно испытываете помощь. Когда к вам обращаются с вопросом, ваш ответ, в свою очередь, оказывается и для вас помощью. Когда вы молитесь вместе с ищущим Господа грешником, вы сами внутренне укрепляетесь. Если вы оказались в таком положении, что вам пришлось серьезно беседовать с заблудившимся братом, то вы не только дух его обновляется, но и вы испытываете внутреннее содействие. Так и вы получаете помощь от всякого духовного контакта. Вы удивляетесь тому, как все тело заботится о вас, как о членах. Какой-то другой член вполне в состоянии откликнуться на вашу нужду, так что вы получите помощь. Вы становитесь получателями всего того, что в состоянии предложить вам все тело. Как же это драгоценно! Вот тогда с радостью можете сказать: «Полнота главы – это полнота тела, а полнота тела – это моя полнота». Не гораздо ли более все это, нежели умножение постигаемого разумом знания? Способность воспринимать помощь, способность духа вступать во взаимосвязь с другим духом – это доказательство того, что человек сокрушен. Интеллигентность сама по себе не отвергает помощи. Но, тем не менее, она является доказательством того, что здесь оболочка тверже, нежели у других. В Господней милости интеллигентная личность основательно должна сломаться любым образом, пока она не окажется однажды способной принять помощь от всей церкви. Зададимся по этому вопросам: в состоянии ли мы принять от других необходимое нам? Если все-таки мы еще не в состоянии, то весьма вероятно, что у нас твердая оболочка, которая препятствует нам войти в контакт с духом брата, если он намеревается что-то передать нам. Если же мы сокрушены, мы сразу же принимаем помощь, как только дух его придет в движение. Дело не в том, как силен дух, а дело в том, пришел ли уже дух с духом во взаимосвязь. Вот этот контакт и оживляет, и обновляет. Как же поэтому важно, чтобы внешний человек был сокрушен? Вне всяких сомнений, это основное условие для того, чтобы принять помощь и чтобы помочь другим. Общение в духе. Наряду с различными видами культивируемых общений существует духовное общение, которое гораздо значительнее, нежели обмен мыслями и мнениями. Оно состоит во взаимном воздействии духа на дух, но оно возможно в том случае, если дух наш свободен, чтобы вступить во взаимосвязь с духом другого человека. В этом обмене духа мы переживаем общение святых и начинаем понимать, что имеет в виду Писание, когда говорит об общении в духе. Это действительно общение в духе, а не обмен мнениями. Благодаря этому общению в духе мы можем молиться единодушно друг с другом. Так как многие, независимо от своего духа, молятся своим разумом, им трудно найти другого человека с таким же настроением, чтобы молиться вместе и единодушно. Всякий, кто рожден свыше, в ком пребывает Дух Святой, может иметь с нами общение. Оно возможно, потому что наш Дух открыт для общения, Он готов для того, чтобы принимать, и готов также к тому, чтобы Дух брата мог воспринять его. Таким образом, мы состоим в связи с телом Христовым, потому что мы – тело. Можем ли мы это понять, когда говорим, что Дух всех нас составляет тело Христова? Подлинно, бездна бездну, призывает Псалом 41:8. Глубина всего существа зовет к встрече с моей глубиной, и я взываю ко встрече с глубиной всей церкви. Так осуществляется общение глубин, то есть взаимный призыв и ответ. Это-то является самым необходимым, чтобы войти в правильное соприкосновение с Духом Церкви. Смирение, которому нельзя подражать. Если мы даем понять, что нам необходимо быть смиренными, то это не значит, что мы пытаемся вам внушить лишь действовать смиренно. Тот, кто хочет поступать таким образом, вскоре вынужден будет убедиться, что это самосфабрикованное смирение ничтожно. Нам следует понять раз и навсегда, что всякое человеческое стремление подражать смирению бесцельно. Все должен производить Дух Святой, потому что Он один знает, что нам необходимо, и Он формирует наши обстоятельства так, что они приводят к сокрушению нашего внешнего человека. Однако нам необходимо просить у Бога света, чтобы мы могли распознать могучую руку Духа Святого, чтобы мы могли добровольно согласиться с ней, а также с благодарностью признать, что все, что Он совершает, действительно правильно. Не станем превращаться в лошадей и мулов, у которых нет разумения. Как только вы поручите себя Господу, вы сразу же узнаете, что Он уже начал свое дело в нас 5 или 10 лет тому назад, хотя нам оно как будто бы и не принесло никакого плода. Теперь все стало иначе, теперь, наконец, вы можете молиться: «Господи, я был слеп, я не сознавал, что Ты ведешь меня. Теперь я понимаю, что Ты хотел сокрушить меня, а потому я поручаю себя Тебе». Отсюда начинается все, что в течение последних 5 или 10 лет оставалось бесплодным, теперь все это приносит плод. Мы сразу же узнаем, как искусно вторгается Господь, чтобы сокрушить многое, о чем мы не знали, что оно вообще существует. Он искусный мастер, чтобы похитить у нас гордость, самолюбие и самопревозношение, чтобы освободить наш дух и чтобы превратить его в пригодное орудие. Два вопроса. В этом смысле возникает два вопроса, на которых мы хотели бы порассуждать. Первый вопрос. Если всякое человеческое подражание является насмешкой над делом Духа Святого, который стремится сокрушить внешнего человека, то следует ли нам пытаться связывать всякое плотское движение, которое обнаруживаем, и следует ли нам бездейственно ожидать, пока Дух Святой, который вынужден совершить это дело, даст нам больше света? Бесспорно, правильно поставить преграду для всех плотских действий, но нам следует знать, что все это даже в самой отдаленной степени не похоже на подражание действиям Духа Святого. Вот пример. Хотя я горд, но мне следует отвергать свою гордость. Однако, чтобы быть смиренным, мне не следует проявлять своих инициатив. Или я негодую на людей, но я могу все-таки овладеть собой, но тем не менее я неспокоен. Доколе отрицательное стремится проявлять себя, мне необходимо непрестанно противостоять ему. Тем не менее я не должен проявлять притязаний на положительное. Гордость отрицательна, а потому мне следует восставать против нее. Смирение положительно, но мне не следует ему подражать. Хотя я вынужден поставить преграду плотским действиям, которые я сознаю, но не следует подражать положительным добродетелям. Все, что мне надлежит сделать, это поручить себя Господу и сказать: «Господи, нет оснований употреблять все свои силы для того, чтобы подражать чему-то. Я уповаю на Тебя, что Ты совершишь это дело». Внешнее подражание является человеческим, а потому оно не от Бога. Всем ищущим Господа необходимо учиться во внутреннем человеке, а не внешне согласовываться. Мы должны разрешить Богу закончить свое дело в нас. До этого момента мы можем ожидать, что оно проявится наружу. Все, что фактически фабрикуется, является поддельным, а потому обречено на гибель. Человек, несознательно обладающий копией, обманывает как других, так и себя самого. Чем более проявляется подражающих усилий, тем более человек склоняется к тому, чтобы верить, что это его подлинное «я». Убедить такого человека, что его сущность ошибочна, часто очень трудно, потому что он не в состоянии отличить истинное от ложного. Потому не станем и пытаться внешне подражать. Гораздо лучше быть естественным. Так открывается Богу путь для действия в нас. Поэтому не станем хитрить и подражать, но уповать, что Господь сам достигнет нас своих добродетелей. А вот и второй вопрос. Некоторые по природе вооружены добродетелями, например, кротостью. Существует ли разница между этой естественной кротостью и той, которая достигается посредством воспитания и наказания? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, все, что естественно, не зависит от Духа Святого, даже тогда, как достигнутое посредством воспитания Духа Святого находится под водительством Духа и приходит в движение только тогда, когда движется Дух. Естественная кротость может оказаться для Духа настоящим препятствием. Кто по привычке кроток, тот пребывает в себе, а не в Господе. Допустим, Господь хочет, чтобы он встал и произнес очень суровое слово, но вот его природная кротость препятствует ему быть послушным Господу. Вместо этого он скажет: «Я не могу этого сделать, я никогда в жизни не пользовался столь суровыми словами. Пусть это сделает кто-то другой, я просто не могу этого сделать». Итак, вы видите, что его природная кротость не находится под контролем Духа. У всего плоского, естественно, имеется своя собственная воля, которая не зависит от воли Божьей. Сокрушением же достигнутая кротость может быть использована Духом, потому что она не противится ему и не предлагает своих мнений. Во-вторых, кроткий по природе человек кроток до тех пор, пока вы следуете его воле. Но если вы станете понуждать его к чему-то другому, что он не хочет выполнить с охотой, как тотчас же изменится его поведение. Так называемым человеческим добродетелям недостает элемента самоотверженности. У них неизменно одна цель – содействовать нашей личной жизни и осуществлять ее. Где только ранено – это я, там тотчас же исчезает всякая добродетель. С другой стороны, мы обладаем добродетелями, которые достигнуты наказанием и воспитанием, но они все-таки доступны нам тогда, когда погибнет отвратительная личная жизнь. Чем более ранено наше собственное «я», тем лучистее сияет истинная кротость. Когда Бог сокрушит ваше «я», тогда обнаружатся истинные добродетели. Итак, природная кротость и духовный плод кротости – это в принципе различные добродетели. Заключительное наставление. А теперь, после того, как мы уже подчеркнули важность сокрушения внешнего человека, будем стоять на страже, чтобы не достигать его искусственным образом. Вам необходимо смириться под всемогущую руку Бога и принимать от этой руки тот путь, которым Он поведет нас. Когда внешний человек будет сокрушен, тогда внутренний испытывает укрепление. Некоторые могут считать внутреннего человека все еще слабым. Но не просите силы, чтобы устранить этот недостаток, потому что Библия повелевает нам: будьте сильными. Итак, провозглашайте, что это цель ваша – быть сильными. Удивительно, что вы можете быть сильными, если вам это необходимо, но уже после того, как сокрушен ваш внешний человек. Следовательно, проблема силы разрешается проблемой внешнего человека. Будьте сильны в желании быть сильными. Никто не в состоянии преградить вам путь. Господь говорит: «Будь сильным, а потому и вы скажите в Господе: будьте сильными, и вы убедитесь, что вы действительно сильны». Внутренний человек только тогда будет свободен, когда будет сокрушен внешний человек. Таков принципиальный путь для служения Богу. Конец книги.